На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мир простился с Михаилом Горбачевым, но разошелся во взглядах на него. Грузинский премьер открыл для себя Америку. Почему Ираклий Гарибашвили дал отбой антизападной полемике? И, наконец, абхазская неделя нарастающего протеста. Оппозиция и общество требуют снять с повестки пицунский вопрос. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск главных международных новостей к этому часу. Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, представляя третий пакет мер для компенсации резкого роста цен, в первую очередь в энергетическом секторе. Тем не менее, Шольц настроен оптимистично. Он добавил, цитата, что «мы переживем эту зиму». В ответ на заявление немецкого канцлера экс-президент России Дмитрий Медведев написал в Телеграм, что Германия объявила России гибридную войну. Напомним, в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что тональность риторики заместителя председателя для Совбеза России, который уже неоднократно высказывался о врагах России, является личным мнением политика и не отражает официальной позиции. США не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, и этот инструмент позволит привлекать к ответственности сторонников российского президента, которые были вовлечены в войну с Украиной. Цитата: «Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера», – сказал Кирби, подчеркнув, что визовый вопрос не нужно превращать войну со всем российским народом. Отвечая на вопрос о сроках окончания войны, Кирби отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон не видит признаков того, что Владимир Путин так поступит, поэтому США будут продолжать помощь украинской армии столько, сколько потребуется. Кирби также отверг предположение о том, что идущая война – это война России, США или НАТО. Цитата: «Это Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля этого года решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания», конец цитаты, сказал советник Белого дома по национальной безопасности. Этой ночью взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, было нанесено 2 удара. От одного пострадало здание школы, там выбило стекла. Другой снаряд попал в частный сектор. Информация о раненых и погибших уточняется. По данным украинских властей, удары по Харькову со стороны российских властей в последнее время участились. Спасатели сообщают, что из-за артиллерийских обстрелов на местах возникают пожары, из-за которых горят жилые дома. Российская армия 3 раза ударила и по Никопольскому району, это Днепропетровская область Украины. Местные власти говорят о применении градовой и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач, говорят в областной администрации. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Запорожская АЭС потеряла связь с последней основной линией электропередачи. Впрочем, энергия продолжает поступать в сеть через резервную линию. Между тем, в украинской компании «Энергоатом» заявили, что из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных 5-й энергоблок станции отключен. По их данным, сейчас работает только 6-й энергоблок, но и он подает энергию на территорию Украины с ограниченной мощностью. При этом оккупационные власти «Энергодара» утверждают, что 5-й энергоблок все же работает. Напомним, Запорожскую АЭС российские военные захватили еще в первые дни войны. В последние недели вокруг ее территории участились обстрелы, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. МАГАТЭ и Киев предупреждают, что обстрелы вблизи ядерного объекта грозят ядерной катастрофой. Генеральный директор организации во время визита подтвердил пробоины и следы от обстрелов на самом здании и заявил, что такие повреждения неприемлемы.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия выделит Украине 200 миллионов евро для помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По ее словам, соглашение будет подписано с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который сегодня прибудет в Берлин. Шульце считает, что без международной поддержки Украина не может в полной мере обеспечить необходимые социальные выплаты тем гражданам, кто был вынужден покинуть родные места и переехать в более безопасные регионы страны. Она призвала и другие страны не ослабляться ослаблять солидарность с воюющей Украиной и помогать ей. По данным ООН, в Украине внутренними переселенцами вынуждены стали около 7 миллионов граждан этой страны. В основном они переезжают из восточных и юго-восточных регионов страны, где идут бои на более безопасный запад Украины. Почти половина из них лишилась дохода. Всего в ходе агрессии России в Украине свои дома были вынуждены покинуть около трети ее жителей. ООН считает происходящее крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Москве на этой неделе прошла церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Российские власти решили не устраивать первому и единственному президенту СССР государственные похороны. Владимир Путин на прощание не приехал из-за загруженного графика. Церемонию посетил только Дмитрий Медведев. Единственным западным лидером, который пришел на церемонию прощания с Горбачевым, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Первый и единственный президент СССР скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. О его наследии и роли в истории вспоминали в эти дни во всем мире и, конечно, в Грузии. Серго Бригвадзе выслушал оценки.
Соболезнования родным и близким Михаила Горбачева выразили лидеры многих стран, отмечая, что он сыграл ключевую роль во многих исторических моментах последней четверти прошлого столетия. К примеру, премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в Твиттере: «Я всегда восхищался мужеством и честностью, которую он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения». Он сыграл решающую роль в падении железного занавеса и открыл путь к свободной Европе, написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Действительно, преуменьшать роль, которую он сыграл в современной истории, нельзя», говорит бывший член парламента Грузии, доктор филологии, бывший советский диссидент Леван Бердзанишвили.
Во-первых, это человек, который как-то имеет отношение к независимости многих стран, в том числе Грузии, хотя он, конечно, этого не хотел. Это человек, который придумал нечто совершенно невозможное. Социализм с человеческим лицом или демократия в Советском Союзе. Ну, совершенно невозможные вещи. И я всегда думал, что, видимо, советская среда была такая ограниченная, что она не давала возможности людям до конца осознать, где они живут. Ведь Горбачев, если бы он на самом деле знал Советский Союз, если бы он на самом деле знал, что такое социализм, марксизм-ленинизм, он никогда не пошел бы на демократизацию, потому что если у Советского Союза нет очень четкой идеологии, и если там есть место для других мыслей, то этой стране не станет через 5 минут.
Грузинские историки все как один, говоря о Михаиле Горбачеве, начинают с фразы «неоднозначная личность». Так или иначе, его решения способствовали процессу восстановления независимости Грузии. Однако именно в период правления Горбачева, в 1991 году, разгорелся конфликт в Южной Осетии, вспоминает председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании доктор исторических наук Джемал Гамахария.
Мы помним о тех угрозах, которые пошли от господина Горбачева в отношении тогдашнего руководства Грузии во главе с Виадом Гапсахурди о том, что в случае выхода Грузии из Советского Союза против Грузии восстанут Абхазия и Южная Осетия. И мы уйдем из Советского Союза без этих территорий. Без него вот такие конфликты, тем более в Южной Осетии, никак не могли произойти. Это как раз осуществление на практике той угрозы, которую он открыто высказал Звяду Гамсахурде.
С именем Горбачева в Грузии связывают еще один тяжелейший момент в истории страны – разгон мирного митинга у Дома правительства в Тбилиси, в результате чего погиб 21 человек. Ответственность за события кровавого воскресенья полностью ложится на Михаила Горбачева, говорит бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закариишвили.
Он не смог могу выявить, скажем так, виновных. И, соответственно, ответственность ложится на него. То есть он там затеял какое-то расследование. Но в любом случае это было затягивание времени, а не решение проблем. Его вина в том, что он знал, что произошло, и он об этом не сказал. Я не знаю, может быть, какие-то мемуарах, которые будут опубликованы от его имени, может быть, об этом эпизоде будет позже написано. До сегодняшней минуты он не объяснился о своей роли 9 апреля. Когда он хотел сделать приехать в Тбилиси, общество было взволновано, его не пустили, и он не приехал. Конечно, он сам никого не убивал, даже уверен, что не хотел ничего этого. Но то, что ему пришлось прикрывать генералов и силовиков, которых он не любил, это показывает, что он во имя сохранения чего-то другого, может быть, сохранения власти, чтобы продолжать реформу, и так далее, он не сказал, не то, что всю правду, вообще ничего не сказал.
Трагедия 9 апреля навсегда останется связанной с именем Михаила Горбачева, соглашается основатель НПО лаборатории исследований советского прошлого Давид Джишкариани. Однако нельзя упомянуть и о его заслугах, считает респондент «Эхо Кавказа».
Можно и сказать, что он был политиком, который понял, что вот так, как Советский Союз жил и как вся структура государственная работа, так не могло продолжаться. И он начал вот этой реформы, и в ходе реформ развалился Советский Союз. Я думаю, что все-таки вот снижение напряжения с Западом – это большая заслуга Михаила Горбачева. Один из главных заслуг, я считаю, его – это выведение войск из Афганистана, советских. Когда он понял, что просто смысла нет присутствовать в Афганистане.
Как сообщают российские СМИ, Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Какое место отвела Михаилу Горбачеву российская власть в истории, которую сама и пишет? Можно ли отделить Горбачева человека от генерального секретаря? И чего ему не прощают, и за что благодарят? Мой коллега Вадим Дубнов говорит об этом с гостем недели, старшим научным сотрудником фонда Карнеги в Москве Андреем Колесниковым.
Президент Путин на похороны Горбачева, в отличие от похорон Ельцина, решил не приходить лично. А и вообще кремлевская элита комментирует смерть Михаила Сергеевича или плохо, или никак, да? А это, таким образом, официальная Москва таким так отмеряет и обозначает место Горбачева в истории, той истории, которую сама пишет.
Да, безусловно, это представление Кремля о том, кто такой Горбачев. И эти представления, они транслируют вовне, они транслируют это, прежде всего, конечно, на внутреннюю аудиторию. И то, как вообще проходит сама процедура похорон генерального секретаря и первого президента СССР, это такой маркер, собственно, того, какой идеологии придерживается нынешнее руководство страны. Вот эти похороны объявлены как бы полугосударственными. Это совершенно невиданный в истории формат, потому что похороны могут быть либо частными, либо государственными. Но вот таково это отношение. С одной стороны, вроде бы это государственные деятели, нужно его похоронить по государственному канону. С другой стороны, мы к нему плохо относимся, потому что он развалил великую страну и делал все неправильно. Он реформатор, а мы как бы консерваторы, которые пытаются сохранить все то лучшее, что было в истории России. И поэтому, собственно, тот же самый Путин в качестве частного лица приходит, отдельно прощается с Горбачевым, но в качестве лица государства, но в качестве президента он не организовывает государственные похороны, и он не прощается с ним вместе со всеми. Вот в этом выражено как бы все отношение к Горбачеву, которое только может быть, ну, кроме того, что, естественно, каждый из государственных деятелей, от Нарышкина, там, я не знаю, до Пескова, имеет возможность высказать свое фе по отношению к Горбачеву, к тому, что он сделал. Ну, трудно себе представить, что Песков, Нарышкин, Путин и все остальные сейчас бы мы жили в Советском Союзе, такого быть просто не могло, это же понятно. Но, тем не менее, вот продолжается навязывание этой мифологии, что Союз можно было сохранить, что можно было сохранить, очевидно, какие-то советские устои, Горбачев это все разрушил.
Андрей, вот как раз об этом я хотел спросить. А ведь прошло 30 лет, да? И для многих из тех, кто сегодня живет, им уже по 30, по 40 лет, для которых фраза «развалили великую страну», а это уже на самом деле какой-то мем. А вот на самом деле, о чем речь? Предположить, что вот люди обвиняют Горбачева в том, что он развалил Советский Союз, уже довольно трудно. Здесь какая-то явная подмена. Что чем подменяется? В чем обвиняют Горбачева? В чем он виноват? виноват для нынешних.
Эти сюжеты, они не рациональны, да, то есть они, их никто не объясняет словесно. Ну, что-то развалило, что-то было великое. А что из этого, собственно, следует? А почему это великое было таким, что оно развалилось? И почему его можно было, в принципе, развалить? И кто этому содействовал? Ну, понятно, что содействовали какие-то там внешние силы, но неужели это большое и великое было таким слабым, что можно было просто его тронуть рукой, и оно бы развалилось? Вот здесь есть, конечно, масса несоответствий, но общественному мнению, общественному сознанию, большинству общественного мнения, в принципе, эти рациональные и иррациональные объяснения не нужны. Они знают только одно. Был такой Горбачев. Была великая страна. Она жила, в ней было все справедливо и хорошо. Пришел человек, который зачем-то в интересах, там, допустим, Соединенных Штатов, начал это все разваливать и развалил. В результате мы живем в какой-то там России, которая была не великой, а должна стать великой путем приобретения территорий. И здесь уже появляется логика вполне себе милитаристская, потому что территории можно вернуть и укрепить, как говорит Путин, вот этим самым военным путем. Окей, говорит средний обыватель, вот это то, что нам нужно, и тогда становится понятно, почему Горбачев плохой, а Путин хороший. Горбачев разрушал, как Хрущев, кстати говоря, а Путин восстанавливает. Плохие люди – это те, кто либерализовывали. Это Хрущев, Горбачев и Ельцин. Хотя Горбачев и Ельцин – два политических антипода. В историю они входят вместе. А те, кто укреплял, возвращал, репрессировал при этом, подмораживал, держал в ежовых рукавицах – это нормальные лидеры, они хорошие. Это Сталин, это Путин, прежде всего, даже в меньшей степени Брежнев.
Андрей, в упреках и обвинениях Горбачева очень много, на мой взгляд, человеческого, да, то есть его упрекают, обвиняют как человек, который очень сильно кого-то по-человечески обидел, что, по-моему, не совсем корректно. А можем ли мы сейчас каким-то образом отделить Горбачева человека и Горбачева как некую функцию, которая плохо или хорошо выполнила то, что, в общем, было, по большому счету, может быть, предначертано?
Ну вот Горбачев человек, он же вытекает из Горбачева политика и наоборот. Этот лидер был очень противоречивый, безусловно, и действовал противоречивым образом. Опять же, как Хрущев. Что-то было плохое, что-то хорошее, черно-белое, как на памятнике неизвестного Хрущева. Но если бы Горбачев не начал то, что он начал, перестройку, я уверен, Советский Союз развалился бы гораздо раньше. Если бы не Горбачев был у руля государства, крови было бы гораздо больше, чем это было вот во всех тех эпизодах, в которых его обвиняют, начиная там, я не знаю, от Вильнюса, заканчивая там Тбилиси и так далее. Это все было. Это все как бы можно ему вменять. Но он это делал гораздо меньше кровью, чем это могло бы быть исторически. И это связано с тем, какой личностью он был, какие его личные отношения к человеку, к обществу существовали внутри него самого.
Андрей, у меня последний вопрос. У нас минута. Вопрос может быть личный. А что, собственно, вот для вас, а Горбачев, его эпоха, закончившись перестройкой?
А это, собственно, тот ответ, который предпочитают многие из тех, кто поддерживает демократию, либеральный образ мысли, рынок, выборы, свободный выбор. Он дал свободу. Это, может быть, звучит пафосно, общо или как-то еще, но это правда. Как Хрущев освободил людей из ГУЛАГа, так Горбачев нам дал всем свободу в самом широком и в самом как бы аутентичном смысле этого слова.
И это сейчас остается маркером для всех, кто сейчас о нем говорит?
Абсолютно, именно потому что те, кто против свободы, те, кто за Путина, те, кто за, назовем это, специальную военную операцию, те против Горбачева, вот очень четкий, понятный, внятный критерий.
Что тоже в некоторой степени работает на миф о Горбачеве.
Да, это правда. В том числе. Реальный человек, может быть, был сложнее, но миф есть миф.
Это был старший научный сотрудник фонда Карнеги в Москве Андрей Колесников. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем тему. Дискуссия о роли Михаила Горбачева в новейшей истории развернулась и в Абхазии. Восприятие человека, который для одних разрушил СССР, а другим даровал свободу, расскажет Виталий Шария.
После его смерти, конечно, хлынул поток публикаций в СМИ, постов и комментариев в соцсетях. О древнем правиле, о покойном хорошо или ничего, в данном случае вспоминать как-то даже неуместно по простой причине. За последние 30 с лишним лет во всем мире, на него выплеснулось уже столько как хвалы, так и хулы, что было бы странно услышать от тех же людей что-то иное. В Рунете, разумеется, преобладала и преобладает хула, как правило, от ностальгирующих по Советскому Союзу и обвиняющих Горбачева в развале великого могучего, в том числе и от тех, кто знает и помнит, что сам-то он как мог сопротивлялся распаду СССР. Но не только от ностальгирующих. Отклики на смерть Горбачева подтвердили, что свой счет ему готовы предъявить и их политические идеологические оппоненты, которые, наоборот, считают благом кончину в 1991 году последней на планете Большой Империи и появление на ее месте новых государств. В эти дни я начитался немало появившихся откликов на смерть Горби, подтверждающих вышесказанное. Так, наряду с неизбежной пляской на костях плакальщиков по СССР, Иуда, предатель национальных интересов и так далее, встретился и пинок со стороны представительницы противоположного идеологического лагеря русской писательницы Людмилы Петрушевской, которую, оказывается, приглашали нынче в марте на день рождения Михаила Сергеевича, но она не пошла. Цитата. «Назвала его в 91-м году в письме в Вильнюс фашистам, когда были введены туда танки. Хотели меня посадить от 2 до 5 лет, и пришлось бежать с детьми. Долго плутали без денег, нас ютили от Гренобля до Парижа и до Берлина». Конец цитаты. Позавчера на эхе Кавказа ряд грузинских политиков и экспертов, отдав дань Горбачеву за разрядку напряженности в отношениях СССР с Западом, вывод советских войск из Афганистана и обретение Грузией независимости, хотя последнее произошло и против его желания, тем не менее высказали ему и обвинения. На нем, мол, лежит ответственность за гибель людей при разгоне многодневного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года, за бои столкновения грузин с южными осетинами и даже за создание абхазо-грузинской напряженности. Интересно, за волнение в Абхазии в 1978-1967 годах тоже он ответственен. А на эхе Кавказа под рубрикой «Голоса» все опрошенные жители Южной Осетии резко обвиняли Горбачева, что он в качестве руководителя страны на рубеже 90-х не воспрепятствовал названным боестолкновениям, не защитил южных осетин от гамсахурдиевских молодчиков. Вообще, конечно, Южная Осетия и Абхазия находятся в российском информационном пространстве, и высказывания основной массы населения в них повторяют преобладающие в РФ обвинения в адрес Горбачева и других советских лидеров той поры, какую страну развалили. Не буду цитировать прозвучавший в эти дни о покойном негатив в абхазском сегменте социальных сетей. Высказываний таких было немного, при этом они очень однотипны и повторяют рассуждения российских плакальщиков по СССР. Но вот что неизбежно приходит в голову, как их авторы совмещают эту ностальгию с патриотическими речами о независимой Абхазии, возрождении ее более чем тысячелетней государственности. Неужели они верят, что в Советском Союзе Абхазия могла существовать как-то иначе, чем в составе грузинской СССР? Да, были Лыхнинское обращение, усилия абхазских представителей высших органов власти Союза. Но очень скоро стало понятно, что так называемый «Центр» никогда на такое не пойдет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И, наконец, что думают о личности и исторической роли первого президента СССР Михаила Горбачева в Цхинвале, узнавала Зарина Санакоева.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Отрицательный.
Отрицательный по всем вопросам, по всем фронтам. Все из-за этого. При нем все разрушилось. И Советский Союз, и армия, и государство, и все.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Очень плохо отношусь к его роли. Все, что сейчас происходит, вот его наследие. Если бы он и его шайка, Шушкевич, там, Кравчук, там, Бурбулис или как там их, если бы не они, вот то, что сейчас происходит, не на грани Третьей мировой войны, тогда бы не было. этого, потому что они неправильно все распределили, все развалили, и все. Ни о чем не думали. Лично для нас, в нашей жизни он сыграл очень плохую роль. Нас не защитил, нас развалил, нас отдал прямо, хотя у нас прошел референдум, но в его время все это и при Ельцине нас подарили грузинам, грузинским фашистам. Больше почти 20 лет у нас война была. Еще не ясно, сейчас как будет.
Плохо. Это он все разрушил. Целую страну, жизни миллионов людей. Очень плохо я оцениваю его роль. И у нас бы так не случилось в 1989 году. Не было бы у нас войны, если бы не разрушился Советский Союз. А Советский Союз хотели развалить и при Брежневе. Но он не согласился на это. А Горбачев согласился. Если бы не Горбачев, у нас бы такого не случилось.
Я считаю, что Михаил Горбачев сыграл очень негативную роль в истории СССР, потому что именно благодаря его непродуманным действиям, его непродуманной внешней политике развалилась такая великая страна, как СССР. И этот человек повинен в искалеченных судьбах миллионов людей. Я думаю, что он не заслуживает ни сочувствия, ни уважения, если говорить приличными словами. И я думаю, что представители многих народов будут о нем ровно такого же мнения, потому что именно после него в разных точках ранее великой страны случились локальные войны, которые понесли за собой неслыханные жертвы.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Он разрушил Союз Советских Социалистических Республик. Вот и все. Что мы тогда жили хорошо, без войны, без всего. А сейчас вон все стреляют, все плохо живут.
В этом большая его роль, вы считаете?
Ну, конечно.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Отрицательно, но не скажу, что прямо вот негативно, но вот то, что сейчас происходит на Украине, это отчасти, я считаю, что его вина. Так как когда наши войска, то есть российские войска, они были в Европе, и когда из НАТО к нему на переговоры пошли и сказали, чтобы вот сейчас мирное время, без войны, то есть войска надо оттуда выводить, то есть он послушал. Я считаю, что это как-то все же повлияло на то, что происходит. Я даже знаю, что он недавно, еще до своей смерти, вот когда как раз когда война началась, он извинялся. И он отчасти признавал, что это была его вина. То есть он допустил ошибку.
Зарина Станакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Участники Тбилисской международной конференции под названием «Слава Украине» побывали в селе Адзысь, находящемся близ линии разделения на де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южной Осетии. На месте ознакомились с процессом бордеризации, сообщает общественный вещатель Грузии. В частности, туда прибыли директор глобальной политики Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, депутат Европарламента Анна Фатыга, а также бывшие американские дипломаты и другие участники конференции. Цитата: «Это выражение нашей поддержки Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать поддерживать страну, чтобы однажды Грузия объединилась в рамках международно признанных границ», конец цитаты, заявил Дэвид Крамер. Напомним, двухдневная международная конференция стартует в Тбилиси завтра. Ее принимает Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша-младшего и Центр исследований экономической политики. Ежегодно в сентябре конференция собирает экспертов по региональной безопасности, грузинских политиков, гражданских активистов и представителей бизнеса. Фото журналиста Василия Крестьянинова, который сотрудничает с Associated Press и изданием The Insider, не пустили на территорию Грузии. Крестьянинов возвращался в Тбилиси, где он живет с ноября 2021 года, с Конгресса Свободной России в Вильнюсе с пересадкой в Ереване. По словам журналиста, в аэропорту Тбилиси ему не задавали никаких вопросов, но сотрудник погранслужбы сфотографировал паспорт и послал своему руководству. Через час к нему подошел полицейский и сказал, что журналисту нужно вернуться в самолет до Еревана. О причинах отказа во въезде полицейский не проинформировал. В документе, который журналист попросил у полицейского, записано, что его не пускают в Грузию, цитата, «по иным причинам». Фотокопию документа публикует The Insider. В Ереване документ забрали сотрудники погранслужбы. Напомним, Крестьянинова не пускают в Грузию уже второй раз подряд. Первый отказ он получил 23 августа, когда возвращался в Тбилиси из Турции. Тогда сотрудники погранслужбы страны также не пустили журналиста без указания причин. Источник грузинской службы «Радио Свобода» уточнил, что Крестьянинова 23 августа из грузинского аэропорта отправили в Ереван, откуда он улетел в Вильнюс на конференцию. Сам Крестьянинов связывает оба отказа с давлением за свою профессиональную деятельность. В качестве стрингера он сотрудничает с различными независимыми изданиями и освещает политические события в разных странах. Свою эмиграцию в Грузию Крестьянинов объяснял угрозами со стороны сотрудников ФСБ. Они, по словам журналиста, склоняли его к сотрудничеству и доносительству.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Антизападная риторика в Грузии отменяется. Спустя два месяца интенсивной травли посла США Келли Дегна со стороны бывших депутатов грузинской мечты, премьер-министр страны Иракли Гарибашвили заявил, что дальнейшее углубление этой полемики не входит в интересы страны. Заявлению Гарибашвили предшествовал призыв к нему президента Саломе Зурабишвили дистанцироваться от антизападной риторики и прекратить обвинять международных партнеров в желании втянуть Грузию в войну и доказать, что Грузия действительно солидарна с Украиной. Почему грузинская власть меняет гнев по отношению к Западу на милость, расскажет Мзия Парисишвили.
Очевидные слова из уст премьер-министра Иракли Гарибашвили все чаще кажутся невероятными. Ему понадобилось два месяца, чтобы сообщить, что не в интересах Грузии выступление против посла США в Грузии Келли Дегнан, которую яростно ведут четверо бывших депутатов грузинской мечты Дмитрий Хундадзе, Сузар Субари, Михаил Кавелашвили и Гурам Ачарашвили. Только за август они распространили более 6 писем. В них они утверждают, что некие силы пытаются втянуть Грузию в войну, а посла Келли Дегнан обвинили в намерении свергнуть власть грузинской мечты любым путем. Не так резко обиду и несправедливость Евросоюза на неких желающих втянуть страну в войну высказывали и сам премьер-министр, и другие лидеры правящей партии, особенно после того, как Тбилиси 24 июня, в отличие от Киева и Кишинева, не получила статус кандидата на членство в Евросоюз. Накануне вечером после посещения открытия Евробаскет в Тбилиси Иракли Гарибашвили посетовал в разговоре с журналистами, как мала Грузия и как она нуждается в поддержке первого государства в мире – США, а также других европейских стран, и что Вашингтон с первого дня независимости Грузии во всем и много помогает стране.
Мы, конечно же, уважаем Америку, США, ее посла и всех ее представителей. У нас очень хорошее тесное сотрудничество и партнерство. Госпожа Дегнан очень активный посол. И вы знаете, что она активно вовлечена в осуществление всех проектов и программ, которые проводит Америка в нашей стране. Думаю, мы такой полемикой не улучшим отношения с Америкой, а напротив, сделаем себя слабее. Потому моя задача как премьер-министра и мое желание усиливать и беречь эти отношения.
И хотя премьер-министр Гарибашвили несколько раз повторил, что не стоит продолжать и тем более углублять эту риторику, перебарщивая с ней, многих насторожило, что при этом он защитил конституционное право свободы выражения для депутатов, ополчившихся против посла Дегнан и всего Запада. Там же глава правительства заверил журналистов, что это его заявление не связано с предшествующим часом ранее обращением к нему президента Саломе Зурабишвили. В 20-минутной речи президент раскритиковала власть за то, что с момента предоставления Грузии домашнего задания для получения статуса кандидата в Евросоюз представители грузинских властей ни разу не побывали в Брюсселе, а внутри страны разгорелась антизападная риторика. В первую очередь премьер-министр, правительство, парламентское большинство должны дистанцироваться от каких-то троек и четверок, которые выступают с невероятными текстами и риторикой. Нельзя, чтобы мы одной рукой просили перспективу, а потом статус кандидата, а с другой бронить нашего американского стратегического партнера и обвинять европейских и других партнеров в том, что якобы они хотят втянуть нас в какую-то войну. Заявила президент Саломе Зурабишвили. Она призвала главу правительства с трибуны предстоящей Генассамблеи ООН развеять сомнения мирового сообщества, может ли Грузия на самом деле быть солидарной с Украиной, и напомнила, что друзей и партнеров не критикуют за спиной. Завершая, Зурабишвили призвал оппозицию покончить с непонятным бойкотом в парламенте, предостерегла власти. Ответственность несут все, но главная ответственность лежит на власти, и население, и общество, и я лично смотрим, что происходит и как происходит, и провал этого шанса никто никому не простит. В оппозиции остались довольны заявлением президента. Депутат нацдвижения Роман Гуцериц считает, что несмотря на то, что президент не назвала по имени Бидзину Иванишвили, она практически уличила власть, и это вызвано, по мнению оппозиционера, тем, что недовольство грузинскими властями на Западе достигло критической отметки. Однако Роман Гуцериц не верит в искренность премьер-министра и его команды.
Цель у них одна – препятствовать евроинтеграции Грузии и вернуть ее в пространство политического влияния России. У них единственная забота – сохранить власть и позиции Бидзины Иванишвили. Их интересом является не страна, а служба Бидзине Иванишвили.
Депутат стратегии Акмашин Эбели Паата Манджгаладзе смену риторики премьер-министра объяснил двумя причинами.
Украина с помощью Запада достигает успеха на войне. И второе, антизападная риторика в Грузии не дала результатов.
Ее коллега из партии Лело Саломе Самадашвили считает, что таким образом глава правительства попытался сгладить углы перед визитами в Брюссель и Нью-Йорк. На фоне того, что грузинская мечта целенаправленно наносит вред стратегическим интересам страны, отношениях с Западом, никакая косметика грузинской мечте не поможет. В Вашингтоне установилось четкое мнение об этой власти. Потому если мы хотим сохранить независимость государства, нашей повесткой дня, как и грузинского народа, должно стать завершение власти этого режима путем демократических выборов. В грузинской мечте тем временем вспомнили, что с самого начала дистанцировались от покинувших партию депутатов, поэтому критику президента там сочли необоснованной. В штыки восприняли слова Саломы Зурабишвили и в самой четверке. Депутат Дмитрий Хундадзе напомнил президенту, что благодаря таких, как они, она и стала в свое время президентом, и что их не четверо, а гораздо больше, и что четверка не завершает свою деятельность, а только начинает. Хундадзе и его соратники добрым знаком посчитали заявление премьер-министра, значит, их усилия дали результат и пообещали, что продолжат стоять на страже интересов страны. В этом наблюдатели увидели очередное доказательство связи отколовшейся группы депутатов с властью. Потому бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели уверена, что при искреннем желании остановить антизападную риторику премьер-министр поступил бы иначе. В прямом смысле весь мир представлен здесь. Большинство в дискуссиях, в личных общениях поражаются, как Грузия умудрилась в лице США обнаружить врага номер один. Если Гарибашвили действительно осознает проблему, он не должен ограничиваться лишь такими заявлениями. Никто не верит, что эта четверка депутатов говорит по своей инициативе, и у них нет связи с властью. Потому нужно остановить этот позорный процесс. Это по силам премьер-министре, руководстве грузинской мечты остановить этих четверых неадекватных людей, которые позорят Грузию во всем мире. возмущается Тина Хидашели. Иракли Гарибашвили отправляется в Брюссель на заседание Совета по ассоциации Грузии с Евросоюзом 6 сентября, а через три недели на Генассамблею ООН в США. Ответы на вопрос, что означает нынешнее заявление, промежуточная пауза в антизападной риторике грузинских властей или ее бесповоротная отмена, осталось ждать недолго. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители недавно созданного комитета спасения суверенитета Абхазии на этой неделе провели брифинг в Сухуми, в ходе которого, в частности, заявили о том, что передача властями самопровозглашенной республики земель в Пицунде России – это лишение абхазского народа экономической базы и контроля за своим будущим. Комитет призвал всех, кого волнует тема отчуждения части Пицунды, принять участие в собрании, которое они планируют провести на следующей неделе. На брифинге побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Тема отчуждения в пользу России части территории Пицунды порождает новые инициативы граждан, противостоящих стремлению представителей абхазской власти угодить себе и стратегическому партнеру, подарив российской ФСО лакомый кусочек заповедной абхазской территории с участком моря и госдачами советских времен. В ассоциации работников СМИ в Сухуми провели брифинг представители созданного недавно комитета спасение суверенитета Абхазии. По словам участников брифинга, комитет представляет разные общественные организации и политические партии. В него вошли депутаты парламента 6-го созыва и ученые. Историк Гурам Гумба говорил о том, что за 30 послевоенных лет в Абхазии так и не сформулировали собственные государственные интересы.
На протяжении 10 лет мы видим, что каждая власть, которая приходила и сегодня находится, они создают всевозможные государственные комиссии по реформе различных направлений. Но, к сожалению, все это остается на бумаге, а кризис еще ухудшается. Значит, дело в несоответствии существующей государственной системы власти с потребностями народа. Мы стоим перед необходимостью кардинальных перемен, реформ государственной системы власти, приведения ее в соответствие с целями и задачами народа на современном этапе. Но каковы цели и задачи народа? Они не выработаны, они неизвестны никому, как можно следовать тем целям, которым ты не знаешь.
По словам Гурама Гумба, к внутренним проблемам прибавляется изменение геополитической ситуации в мире. Он не сомневается в том, что Абхазия будет и дальше оставаться в геополитическом пространстве России, но необходимо определить ее место и роль в этом пространстве. Такой концепции у Абхазии нет. Руководитель общественной организации Абсахара Леван Микаа сообщил, что, начиная кампанию по защите суверенитета, представители общественности понимали, какие опасности таит в себе соглашение по Пицунде. Информация, которая прозвучала из уст посла России в Абхазии Михаила Шургалина во время встречи с женщинами о том, что соглашение по Пицунде – это лакмусовая бумажка, за которой последует еще около 20 проектов, вызвала в абхазском обществе серьезную озабоченность, и многие люди обращаются с просьбой разъяснить ситуацию. В связи с этим Комитет по защите суверенитета Абхазии принял решение организовать встречу с приглашением всех граждан, которых волнует данная проблематика, как тех, кто высказался за, так и тех, кто против, и обсудить ситуацию. Леван Микаа пояснил, чем вызвана такая бурная реакция общества.
Наша обеспокоенность вызвана тем, что мы считаем, что по такой схеме, как сегодня запускается это соглашение, где не учитываны национальные интересы абхазского народа, где нарушается наша конституция и наши законы, по такой схеме, если мы 16-18 объектов, о которых было объявлено, отдадим, то мы потеряем свою субъектность. Мы не сможем дальше уже сами решать свою судьбу. Мы потеряем контроль над собственной судьбой. Решение экономической базы народа, это лучших земель, инфраструктуры и так далее, это фактически лишение абхазского народа контроля за своим будущим.
Экс-депутат парламента 6-го созыва Натали Смыр, бывшим коллегой которой был действующий президент, сказала о своих претензиях к нему как к руководителю страны.
Вот когда мы возмущаемся, почему посол себе позволяет такие вещи и обвиняем посла, а я хочу сказать, мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы того заслужили. У меня конкретная претензия к президенту страны. Он подводит каждого депутата, показывает, знакомит с послом России. Для чего? Что депутатам надо объяснять, что это касается твоей земли, твоей родины. Когда дипломат говорит о том, что это сегодня первый этап Пицунда, нам говорят о лакмусовой бумажке. О какой лакмусовой бумажке может идти речь? Это сохранение нас, как суверенного государства. Если мы отдадим Пицунду, а вслед за Пицундой продадим все, что мы имеем, да не уважают таких людей. На то, что наносит ущерб нашим национальным интересам, надо говорить «нет». И говорить «нет» четко. Мы небольшое государство, но надо быть государством с лицом. А не надо кланяться на все, что нам говорят, говорить «да». Наш президент, он поэтому и торгует нашей страной так запросто и так легко, потому что он за нее не переживал, когда год ребята отдавали свои жизни. Он тихо, спокойно находился в Москве и отдыхал. И у меня нет другой страны. Когда он все продаст, мне некуда ехать. И поверьте мне, с моей пенсией, которую я буду получать через год, я и не куплю ничего себе.
Натали Смыр призвала всех объединиться, принять участие в собрании и определить, наконец, цели. Экс-депутат парламента 6-го созыва Алхаз Джинджули предложил отдать земли Пицунды ее жителям, чтобы улучшить их положение.
Советского Союза нет, а вот номенклатурное обеспечение от Советского Союза такое сладкое почему-то осталось. Почему мы должны выделять заповедные части, какие-то лакомые куски земель, гор по вот этому советскому признаку? Теперь возьмите лучшую часть Пицунды, отдайте пицунцам, пусть они сами решат, что с ней сделать. 10-20 гектаров. Кто-нибудь видел площадь вот сверху? Очень приличная площадь. Отдайте городу, сделайте променад, сделайте парк и так далее. Улучшите условия жизни пицунцев в первую очередь. Если взять 186 гектаров, вы знаете, сколько это по 600 участков? 3000 участков. Я еще площадь Аибги могу добавить, сколько это участков. Я еще площадь Чернореческого хозяйства, того. И тут уже чуть ли не презентовали 16 или сколько-то там обязательных пунктиков, которые надо решить. Здесь вообще речь не идет про оппозицию, кто в кресле. Это касается уже нечто большего. Это судьба нашего народа. Боюсь, что это будет последний поворот не туда.
Алхаз Джинджули уверен, что требование как можно быстрее решить вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам неизбежно приведет к миграционным процессам и демографической катастрофе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Снять пицунский вопрос с повестки требует и Союз ветеранов и граждан Абхазии Айра. На этой неделе в Сухуми они дали оценку общественно-политической ситуации в самопровозглашенной республике. Елена Заводская выслушала оценки.
Председатель Союза ветеранов и граждан, герой Абхазии Вианор Ашба на пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ проинформировал о том, что ветеранам войны было отказано во встрече с президентом Асланом Бжания.
В ближайшее время шли переговоры. Переговорщиком являлась общественная палата. Я лично предлагал, чтобы президент Республики Абхазии вышел на встречу, чтобы обсудили сущные проблемы сегодня в Абхазии, которые массируются у населения, чтобы президент мог ответить на прямые вопросы каждого гражданина Республики Абхазии. Решалось это долго. Вчера президент хотел в закрытом формате встретиться с общественностью и с оппозицией. Мы сказали, что президент должен быть открытым для общества. Мы настаивали о том, чтобы была пресс-конференция с приглашением журналистами и телевидением. Но вчера, когда озвучили, кто пойдет на встречу, там было уже ограничено 5 человек, со стороны власти 5 человек и среди общественности 5 человек. Когда были озвучены фамилии, кто будет принимать участие в общественной палате, то есть в основном было с бюро Абхазии, власть отказалась встретиться с нами.
В список участников встречи входили помимо Вианора Ашба, Ливан Микаа и Батал Джопоа. На вопрос о том, что могут предпринять члены Союза, если парламент ратифицирует соглашение по Пицунде, Вианор Ашба ответил, что не допускает такой возможности и уверен, что депутаты примут правильное решение. Ашба напомнил, что какое-то время тому назад Аслан Бжания говорил о том, что надо поделиться суверенитетом. Если суммировать те объекты, о которых сейчас идет речь, это Пицунда, Аибга, Чернореченское форелевое хозяйство и аэропорт. Это около 1200 гектаров земли, а таких объектов около 20. Получается, что речь уже идет о полном отказе от суверенитета, заявил Вианор Ашба. Он вспомнил о встрече с послом Михаилом Шургалиным в абхазском МИДе и рассказал о тех вопросах, которые задавал послу.
Ну, был лично задан вопрос, поменяется ли взаимоотношения между Россией и Абхазией, если не будет соглашение подписано. Он сказал, нет. Был задан вопрос, отразится ли пенсионеров в Абхазии в выплате пенсии. Дословно его слова. Оставьте этот вопрос, даже его не стоит затрагивать, не надо этот вопрос даже выдвигать в обществе. Был задан третий вопрос мною об обороноспособности Абхазии. Он сказал, нет, она как было и так будет. Когда идет спецоперация России в Украине и идет война в Донбассе, почему стало такой острой проблемой решения Абхазии именно вот продажи недвижимости? Знает ли Владимир Владимирович Путин острые проблемы Пицунской госдачи? Посол ответил, насчет Пицунской госдачи, естественно, Владимир Владимирович Путин в курсе, знает, но он не сказал, в курсе ли он остроты проблемы.
Однако президент, цитируя письмо посла Михаила Шургалина, озвучивает гражданам Абхазии совершенно другие его высказывания, которые воспринимаются как шантаж. Это намеки на уход российских военных и на возможность прекращения выплаты российских пенсий, если соглашение по Пицунде не будет ратифицировано. Сопредседатель Союза Вадим Мироненко считает, что кто-то намеренно разжигает ситуацию.
Почему этот вопрос возник именно сейчас, когда идет Третья мировая война? Давайте правду называть своими именами. Мы еще пока ничего не видим. Мы не видим под носом врагов, которые у нас реально есть. Здесь многие сидят, выросли после войны. Есть реальные боевые действия, есть реальная война. И слава Богу, что в России есть такой человек, как Владимир Путин, который пока не добрался до всех, но обязательно доберется. Считаю, что эти вопросы... Они для меня вообще неприемлемы, как для гражданина Абхазии, но они должны быть хотя бы сейчас отложены, чтобы не было спора в республике. Зачем это все делается? Кем оно разжигается?
На благоразумие депутатов, среди которых много его ровесников, надеется и Нарсоу Квициния. Он не согласен с тем, что президент игнорирует мнение народа и тайно подписывает важные для всей страны документы. «Сегодня мы – свободные люди, а завтра можем проснуться в чужой стране», – сказал он. Нарсоу Квициния уверен, что в эти дни решается судьба страны, и призвал молодежь не молчать и высказать свое мнение. Вианор Ашба проинформировал, что 6 сентября в Сухуми соберутся герои Абхазии, чтобы обсудить ситуацию и подумать, какие шаги предпринять. А 9 сентября состоится съезд Союза ветеранов и граждан, на который он пригласил прийти всех желающих. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Планы по отчуждению недвижимости и территории в Пицунде вызывают все больше протест в Абхазии. На этой неделе к критике властей самопровозглашенной республики присоединилась и оппозиция. Об этом и других сюжетах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изи Дычания.
Неделя получилась протестная. К активизации гражданского общества, возмущенного намерениями президента по отчуждению территории Пицунды, присоединилась наконец и оппозиция. После визита женщин-активиста к послу России в Абхазии Шургалину, даже для тех, кто склонен поддерживать нынешнюю власть, стало очевидно, что намерения нынешнего руководства Абхазии в вопросах отчуждения собственности, продажи недвижимости иностранцам синхронизируются с интересами России. Посол был достаточно откровенен и сообщил женщинам, что на Пицунде все не закончится. Есть еще планы по железной дороге, аэропорту, Аибке, форелевому хозяйству и так далее. Из его речи можно сделать вывод, что Шургалин не сомневается, что в ближайшее время Абхазия перейдет под контроль России. Если не целиком, то уж точно ее западная часть. Заявления посла перемежались с откровенным шантажом, а обеспокоенные женщин осложнением ситуации просто игнорировалось. Посла интересует только парламент, так как он считает, что если депутаты проголосуют за ратификацию соглашения, то с внесением поправок в законы и конституцию Абхазии уже проблем возникать не будет. После брифинга свое отношение к Пицунде высказал и ряд политических организаций. Объединение ветеранов войны и граждан Абхазии АЯЭРА, за защиту суверенитета Абхазии, партия Форум народного единства, общественная организация Эдгылара, Конгресс абхазского народа и депутаты 6-го созыва парламента. Женщины Абхазии начали сбор подписей под призывом отозвать из парламента проект закона о ратификации соглашения по Пицунде к президенту Абхазии Бжане. К концу недели и сам президент наконец-то обратился к народу. Он назвал домыслами, слухами и банальной ложью вопросы, связанные с отчуждением земли и планами по продаже недвижимости. На игру слов от президента «продажа» и «отчуждение» никто не подкинулся. И его слова о незыблемости нормы, запрещающей продажу земли, подвергли беспощадной критике. Но Аслан Бжани не намерен отступать от обещаний, данных им за пределами Абхазии. Несмотря на многократно повторенный постулат об отсутствии денег в стране, железный забор перед комплексом правительственных зданий и парламентом меняют на камень. Видимо, протесты общества вызывают у абхазского президента Бжани больше опасений, чем у российского посла Шургалина. Бжани догадывается, что теперь автобусным парком не обойтись, а сторонников, которые будут защищать главу государства, отдающего на откуп страну, недостаточно много. Поэтому он делает ставку на силовиков – ГСО, милицию, СГБ и спецназ. Кстати, об этом на пресс-конференции в Сухуми говорила депутат парламента 6-го созыва Натали Смэр. По ее мнению, служба государственной безопасности при Бжани стала выполнять несвойственные для нее функции и влилась в охрану президента, как, впрочем, и милиция. Еще один выброс власти стал поводом для обсуждения в обществе. Заявление Бжани о вхождении в состав союзного государства России и Беларуси. Заявление, сделанное президентом Абхазии, для российских СМИ. Через некоторое время подтвердил и министр иностранных дел Инал Арцинба. Расплывчатые формулировки, непонятная цель говорят о том, что ни президент, ни его министр не имеют четкого представления о том, о чем заявляют. Эксперты полагают, что данное заявление сделано для того, чтобы отвлечь общественность от вопросов, связанных с отчуждением земель и другими планами президента Абхазии и его окружения. Очевидно, что Бжани избрал тактику беспрерывной шоковой терапии для народа. И история с некой комиссией, которая приняла решение об открытии границы с Грузией для транзита товаров в Россию из Турции, вписывается в эту тактику. Создание образа врага из представителей гражданского общества, защищающих суверенные права страны. Общественная организация ветеранов войны и граждан Абхазии 2 сентября провела пресс-конференцию в Сухуми. Выступающие призвали силовиков не участвовать в акциях подавления народа и выразили недоверие главе государства. И тут нельзя не согласиться. Можно ли вообще верить Аслану Бжани, который 17 августа говорит в общественной палате о своей готовности к диалогу, и вот уже полмесяца находит причины, чтобы эта встреча не состоялась. Как сообщил ветеран войны Бианор Ашба, последний раз президент отказался от диалога по той причине, что в нем планировалось участие героев грузина Абхазской войны. Из других новостей: власти отказали группе абхазских детей из Турции в отдыхе в Абхазии. Повод для отказа – новая волна пандемии. И это было бы правдой, а не поводом, если б не одно «но». Никаких мер по защите населения от пандемии не существует. Для туристов, заезжающих в страну, не вводятся ограничения или даже тестирования. Туристы и местные жители кучкуются в громадных очередях на российско-абхазской границе. Элементарные меры безопасности не предусмотрены даже в местах массового скопления людей. Проводятся концерты и другие зрелищные мероприятия. Ничего не было сказано о защитных мерах и к 1 сентября. Впервые накануне нового учебного года министр образования не провел пресс-конференцию даже для ограниченного круга журналистов. Жители поселка Агудзера, защищающие дендропарк от продажи, вынуждены искать справедливости у генпрокурора. Получив заключение от районной прокуратуры, они на этой неделе направили письмо с перечнем просчетов и ошибок, сделанных в заключении районной прокуратуры генеральному прокурору. Последний, по словам агудзерцев, обещал разобраться. «Мы ждем, но уже сдвинув брови», отметил житель Агудзера, возглавляющий комитет по защите дендропарка. На этой неделе МВД без объявления о намерениях вернулось к режиму скрытого патрулирования. Напомню, что режим скрытого патрулирования был приостановлен месяц назад по требованию депутатов, получающих жалобы избирателей на сотрудников ГАИ, незаконно и выборочно осуществляющих скрытое патрулирование. Так быстро МВД еще не решало ни один вопрос установки светофоров, нанесения пешеходных переходов, лежачих полицейских и так далее. А еще власти и оппозиция соревновались всю неделю в поздравилках. Здесь у власти очевидное лидерство. Трудно соперничать с президентом, который поздравляет с днем рождения даже лидеров тех стран, которые не признают Абхазию. Паритет. 3 поздравилки ушли от президента, 3 от спикера парламента. Хорошо, что неделя была короткая. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.